Добрый день! В студии радио Нарва Анна Чистоделова. И сегодня у нас в гостях художник Жанна Голубцова. Жанна, здравствуйте!
Здравствуйте.
Я, конечно, являюсь поклонником Жанны, поэтому вот пригласила ее. Да, работа журналиста, она хороша тем, что можно вот пообщаться с интересующими
Спасибо.
Людьми. Да, еще и по делу. И мне очень близка вот эта тема. Я не знаю, там, ну, поскольку я не знаток живописи, не искусствовед, я боюсь сказать что-то не то. Но, тем не менее, я вот олицетворяю, наверное, мнение аудитории. Да, и вот эти вот всякие часики, колесики, вот какая-то полусказочная тема, фэнтези, да? Угу. Расскажите, как вы к ней пришли?
Ну, начнем с того, что я вообще с детства рисую. Естественно, я окончила художественную школу, 6 лет я там отучилась, потом художественное училище, немножечко поработала в художественной школе. В общем, можно сказать, я была много в художественной среде, да, где рисуют, учатся и общаются об искусстве. И несмотря на то, что у меня академическое все же образование, где мы рисовали пейзажи как таковые, вот натюрморты, портреты, вот как в классическом варианте, но как-то вот потом, спустя время, мне стало это скучно. То есть просто нарисовать пейзаж, для меня это скучно.
Ну, можно просто провести портрет. Параллель с музыкальной школой, когда люди все-таки 7-8 лет играют классику,
да.
И это, конечно, как база-то, это хорошо.
Конечно, конечно.
А потом все-таки можно заняться и джазом.
Да, и из моих наблюдений я вижу, что людям все-таки нравится и ближе что-то такое, о чем можно именно поразмышлять. Когда в картине не просто пейзаж или просто портрет, а есть то, что привлекает и дает импульс для размышления. То есть какой-то, как говорится, ну, изюмин какая-то, что ли, да? И меня это тоже больше привлекает. То есть я люблю размышлять, когда я читаю какую-то книгу философскую, какую-то, да, или просто какую-то.
Да любую,
да,
когда хорошо
или
написано.
Или какой-то фильм смотрю. Люблю, конечно, фильмы более типа Тарковский, потому что это такое,
где, ну, видно,
о чём есть
как сон Сальвадора Дали, да. Приснилось несколько элементов.
Вот. И, наверное, может быть, поэтому меня привлекают именно вот такие вот больше сюрреализм, символизм. То есть художники, да, где действительно есть о чем размышлять, где художник сквозь какие-то символы хотел что-то донести, но это как бы завуалировано. То есть каждый считывает для себя то, что ему ближе. То есть я не расшифровываю, так же, как Сальвадор Дали не расшифровывал свои картины, да, и ему подобное.
Да как такое расшифруешь-то? Как, что хотел сказать,
конечно,
автор, он и не думал об этом.
Да, каждый смотрит и видит то, что близко ему.
То есть
и
вас
вот
это радует, да? Я когда,
да,
когда сказала, что я увидела стимпанк, вы так удивились, ну вот это так.
Я очень люблю стимпанк.
Да, так я вижу, да, да. Мы обязательно покажем, дорогие друзья, вы, наверное, фотографии сейчас видите. Расскажите вот про период обучения в художественной школе. Как это вообще происходит? Она ломает или нет? Потому что вот мне среда музыкальной школы близка. Насколько, особенно, ну, когда вы были ребенком, да, может быть, сейчас-то все-таки как-то все детей очень так с ними трепетно, вот жестко там все или нет?
В моем случае все было наоборот. То есть я была ребенком очень спокойным и тихим. Не была разбушакой, звездой класса, нет, это не про меня. Я такой глубокий интроверт. И в школе для меня было очень стресс. То есть школа равно стресс.
Это обычная школа?
Обычная, общеобразная. Художественная школа для меня это было место релакса. То есть меня, я
то есть она примирила, наверное, вот с этим, в принципе, учебным процессом, да?
Да, да, то есть я приходила там и отдыхала душой. Преподаватель замечательный в Новгородской художественной школе у меня был Степанов Сергей Николаевич. Художники наши уже знают его наверняка, те, которые, так скажем, в возрасте, они его знают. И он, конечно, никогда не напрягал. Он не был таким учителем злым, так скажем. Нет, он как-то давал свободу действия и достаточно такой душевный, спокойный. Я приходила и просто отдыхала душой. И процесс образования происходил как-то сам по себе. То есть у нас была какая-то тема, мы приходили, рисовали, и вот, ну, вот и я отдыхала. То есть для меня это было место отдыха.
Ну, то есть он вас не мучил дидактикой,
нет,
да, давал самовыразиться, потому что, в принципе, когда хорошо, когда творчество ну, становится профессией, просто как вот не сломать вот эту природу, да, природу, наверное.
Нет, наоборот, он привил мне любовь к творчеству, любовь вообще к художеству и ко всему вообще, что связано с творчеством, потому что мы же часто ездим и в разные музеи, тот же Эрмитаж, куда-то там еще у нас возил везде. И, то есть, мне было привито вот это вот тонкое эстетика искусства, скажем так. Но это произошло как-то само по себе. 6 лет отучилась, то есть 4 года основные, и потом 2 года я училась, чтобы подготовиться к поступлению в училище художественное.
А в училище в какое вы поступили?
на Урале, в Екатеринбурге, имени Шадра. Почему так далеко? Потому что у меня родственники там все, и мы вообще родом с Урала.
Вы преподавали после этого?
Да, когда я вернулась сюда, меня взял на работу наш директор художественной школы Курленков Геннадий. Я, пока не вышла замуж и не ушла в длительный декрет, там работала где-то 3, что ли, года. Там.
Ну, а вам свойственно было передавать дальше? Потому что, ну, не все играющие тренеры, не всем педагогика подходит.
Не, мне очень нравилось. Я вообще люблю детей, люблю что-то объяснять, учить, показывать, как правильно.
И вы сразу видите, что даже вот у малышей у каждого своя манера?
Ну, наверное. Я как-то вот, знаете, не стараюсь переломить на свой лад вот так или иначе. То есть, если я вижу, что ребенок рисует в какой-то определенной манере, да на здоровье пусть рисует, но я все равно объясняю, конечно же, эти все
Кабоны
основы академические,
да?
Да, куда же без них. Но для меня очень важно, чтобы была сохранена индивидуальность. То есть, чтобы не были все по шаблону, это очень важно. Иначе потом все будут как один.
А такое практиковалось там когда-нибудь вот в художественной школе?
Думаю, что нет. Сейчас вот из моих наблюдений все педагоги, они разные, и все работы, которые я вижу чаще всех художественной школы, они тоже, в принципе, все индивидуальные и разные, и это очень здорово.
В длительный декрет, конечно, вот вы упомянули, и мы не можем обойти это вниманием, у вас очень много детей.
Пятеро, да, пять детей, все мои.
Во-первых, да, примите наше восхищение.
Спасибо.
Это нелегкий труд.
Да, да.
Кто-то из них стал художником?
Да, да, они у меня все очень творческие. Трое все прошли через художественную школу, даже четверо. Трое как бы уже прям полностью, от первого до этого класса. Одна дочь просто один год обучения, она учится сейчас на Портнова, и чтобы у нее было представление,
да,
так скажем, более такого вот, ну, художественный должен быть взгляд у Портнова тоже, что она хочет стать стилистом, и ей нужно тоже небольшое, но художественное образование. Она сейчас учится там тоже. Так что и четверо из пятерых точно все прошли художественную школу.
Они сами хотели?
Конечно.
У вас, то есть?
Да, 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 да.
Но, насколько я знаю, что даже вы прошли не только художественную школу, да, и вот музыкальная школа уже упоминалась. Расскажите другое творчество, насколько вам близко. Что вы еще умеете?
Ну, в общем, это было недолго, 2 года в своей жизни до художественной школы. В музыкальной школе хоровой.
В хоровой.
Да, да, то есть я училась петь. Да, я очень люблю петь. И вообще люблю очень качественный вокал, красивую аранжировку и вот это вот все. И сама так тоже немножко пою. Ну, не для широкой аудитории. Хотя у меня есть мечта обучиться более качественному вокалу и что-то все-таки спеть на сцене.
С живыми музыкантами, наверное.
Да, да, да.
Джем. Вот,
такая есть мечта.
Мы устроим вам это, наверное, потому что близится лето, время фестиваля, открытых террас. Мне кажется, сейчас вот вы, наверное, согласитесь, в Нарве очень много, вот на каждом шагу, давайте, значит, проектов, объединений, таких вечеров, значит, ну вот...
Возможно,
расскажите,
такое.
Да, да, как вам вот эта вот движуха, потому что сейчас ведь не бывает какой-то одной конкретной направленности, сейчас повсюду фьюжн. Да, то есть, если есть там, если открывается художественная выставка, то и презентация там, ну, с музыкой и со всем остальным. Поэтому есть о чем поговорить, да, вот это взаимодействие все.
Конечно, это очень связано. Музыка и изобразительное искусство, я считаю, они очень рядом, потому что это все касается струн нашей души, нашего подсознания. И человек, который любит музыку, наверняка он неравнодушен к изобразительному искусству. И наоборот, я так считаю.
Это тоже некая линейность,
конечно,
и некоторые фильмы. Фибры или, ну, да.
Это очень
рисую музыку, это не просто метафора, наверное.
Да, 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 да. То есть это вместе. Ну, из моих наблюдений, все художники любят какую-то сложную музыку, и музыканты, которые играют сложную музыку, любят уже художников. Это вот я замечала сплошь и рядом, общаясь с творческими людьми.
У нас в городе очень популярен жанр граффити.
Да, да.
Расскажите, как вы к этому относитесь? Значит, можете, например, тоже вот что-то... В этом плане.
Вообще отношусь очень положительно, если это в нужном месте и без пошлости, скажем так, да, потому что граффити тоже бывает разное.
Ну, безусловно.
Вот. Хочу отметить 2 художников. Это у нас Владимир Копылов и Тимур Хусаинов, которые как раз вот и расписали большую-большую-большую стену напротив нашей новой первой школы, вот отстроенной,
да.
Вот, да, в стиле граффити,
да.
Как раз.
Которая вот такое... долгие годы, значит, да, была позорищем, а теперь...
А оно сейчас очень такой тандем фильм прям красивый получился. Я считаю, что это очень здорово. И парни, они молодцы. Вот. И украсили, можно сказать, наш город. Вот такое, да, я очень к этому положительно отношусь, вот к подобному виду.
Ну, а вы понимаете, представляете, как это создается? То есть, вот, ну, во-первых, это громадные площади, да?
Ну,
то
да,
есть,
да.
Вот как.
Ну, я даже не знаю, сама никогда такое не рисовала, но думаю, что здесь, наверное, какая-то идет волна. То есть, вот как понесло их, так вот они это и делают. Здесь поток энергии, и эта энергия оплескивается в данном виде творчества.
При этом какая-то система масштабирования, да, вот у художника, она, наверное,
думаю,
есть.
Что
то есть,
есть.
Вы умеете, да, вот
думаю,
это вот все пропорции же.
Да.
Просто она в каких-то немыслимых масштабах.
Ну, это современно, можно, скажем так, и молодежно, и подростки такое тоже это очень любят. Поэтому я думаю, что все в меру, в нужном месте, и это здорово, что это есть.
Что вы скажете людям, которые хотели бы научиться рисовать, но у них, например, не было там в детстве такой возможности, или там родители не разглядели, или очень часто, к сожалению, бывает, что, ну, все рисуют, то есть это ничего особенного, допустим.
Я очень люблю людей, которые вдруг, неважно сколько им, 30, 40, 50 лет, вдруг приходит им мысль, а не начать ли мне рисовать.
То есть вас не раздражает вот этот
абсолютно
дилетантский подход?
Абсолютно нет. Почему нет? Дилетантский? Угу. Наоборот. Я считаю, что это здорово, когда человек вот среди вот этой рутины, неважно, он там бухгалтер цифры считает или там слесарь, да, простой, какая разница? Если человеку нравится искусство и есть какие-то даже задатки, то это очень здорово, потому что человек, это же как арт-терапия. Мы рисуем, мы выплескиваем свое вот это вот внутреннее какое-то состояние, даже неважно, положительное или отрицательное, или вместе, но в творчестве мы обогащаемся.
Эмоции, когда... любые топливо.
Конечно.
Добро, хорошо.
Да, все в топку. И когда взрослый человек вдруг решает взять кисточку, это очень здорово.
Ну, более того, он уже с багажом, он более... У меня был с подвохом вопрос, в музыке также. То есть очень многие приходят и к вокалу, и к игре на инструментах, и они уже мотивированные приходят. То есть они уже нацелены на результат. И я очень рада, что в художке также.
Да. К тому же я еще могу сказать, что это даже сейчас модно. Вот. И вот эти вот мифы, стереотипы, если с детства ты не научился, то значит поздно. Нет, это, я считаю, нужно разбивать, это неправда. Нет никакого возраста,
какая,
где поздно.
Может быть, по разным причинам, да, в детстве это не состоялось.
Да, конечно, что-то там всякое бывает. Родители не дали возможности, или еще кто-то желание отбил, а потом человек все-таки решил, что ему это нужно. И научиться можно в любом возрасте рисовать. То есть
никогда
есть,
не поздно.
Никогда не поздно. Есть какие-то индивидуальные уроки, есть в нашей художественной школе для взрослых обучение группы, да, набираются.
Мастер-классы есть.
Мастер-классы,
для тех, кто,
что,
допустим,
угодно.
Попробовать.
Если есть желание и упертость, и любовь к этому, все получится. И даже что я могу сказать, что художник, который в зрелом возрасте взял в первый раз кисточку, порой даже дает фору тем художникам, которые имели академическое образование. Потому что те, в силу каких-то непонятных обстоятельств, забросили то, что, чему обучились, а у этих очень много желания, упертости, да, и они могут очень многому обучиться и очень-очень сделаться такими профессионалами, я бы так сказала, даже мирового уровня. И такие случаи есть, и очень здорово. И я прям вот, когда это вижу, у меня прям гордость внутри за то, что я тоже здесь с вами, ребята, в смысле, в этом же виде творчества.
Я бы кривила душой, если бы не коснулась вопроса ценообразования. Да, потому что, с одной стороны, там, мы можем купить вот холст, я даже знаю где, значит, нарисовать, вот вам картины. На самом деле, как вот ситуация с Пикассо, да, вот по-разному произносят, на самом деле, по-моему, на второй слог нужно, да, потому что он не француз. Как он нарисовал эскиз на салфетке и запросил за него гонорар, потому что сначала первые 50 лет он работал на свое имя. Вот. То есть давайте все-таки объясним, что не все должно стоить символических денег, потому что и затраты колоссальны.
Вот как вы верно сказали, он делал себе имя.
Чем... Но он, наверное, тоже в студенчестве не доедал, как и мы,
конечно,
все, понимаете,
конечно,
пока вот овладевал,
конечно,
искусством.
Потому что человек, художник, он делал себе имя. Миллиарды стоит имя, бренд. Если художник только начинает, даже если он очень супер здорово рисует, но если у него нет имени, то его картина не будет стоить миллион. К сожалению, это факт, и ничего с этим не сделаешь. То есть, если художник хочет так скажем, грубо говоря, продаваться дорого, угу. он должен работать над своим брендом. И я скажу, что это сложно. То есть это хлеб свободного художника, который только и делает, что он, в принципе, пишет картины, рисует и занимается своим брендом. То есть раскручивает самого себя. А это очень большая работа. Здесь нужно знакомиться с разными галеристами, с кураторами, да, выставляться не только у себя в городе и в стране, а еще и за пределами, знакомиться постоянно с разными другими творческими людьми, то есть вести правильно соцсети, свой сайт. И вот это вот все постоянно быть на виду, на виду, на виду.
Да, даже оформлять паспорт на каждую картину, а мы еще не берем в расчет материалы и человека часы.
Да. И получается, что этот человек должен быть, вот художник очень должен быть дисциплинированным. Здесь не получится так, что «а, сегодня я туда побежала, а сегодня мне здесь вот что-то взбрендило в голову». Нет, здесь дисциплина. То есть 50% времени уходит на то, чтобы писать, чтобы искать свой творческий стиль, да, авторский свой, чтобы это было интересно, чтобы это было качественно, чтобы это было профессионально, да, и то, что... что зритель оценит. И 50% идет на развитие, на раскрутку своего бренда.
Ну, на промо, да, конечно.
Да, тогда, сделав себе имя, скажем так, с качественными работами, с культурой подачи на высшем уровне, у него картина будет стоить дорого. Если где-то провал, допустим, ну, художник сидит тихонечко у себя, там, пишет шедевры, но он не занимается второй частью, ничего не получится. Или наоборот, человек очень сильно себя раскручивает, но у него слабые, скажем так, картины, тоже ничего не получится. Здесь идет 50 на 50. И это работа, это сложно, это игра в долгую, я бы так сказала. И здесь нужно быть готовыми к тому, что не сразу будет все получаться. И художник какое-то время будет голодным, но если все он, в принципе, делает правильно, как я описала, писала ранее, то все получится в конце концов.
Эффект Ван Гога, который при жизни ничего не продал, и жил в нищете, и женщины не особенно к нему благоволили. А, как вы думаете, вот, ну, гипотетически, не то чтобы он, вот что лучше, стоить миллионы и по жизни такая слава посмертная, да, огромная, колоссальная, которая, в принципе, может быть, ему при жизни не нужна была, да? Или быть успешным, как мы знаем, некоторые есть живописцы, да, которые обласканы и публикой, и СМИ, и всем остальным, вот, прекрасно живут.
Ну, конечно, второй вариант.
Да.
Ну, да. Ну, Ван Гогу после его смерти, какая разница, сколько стоит его картина? Он при жизни-то этого не увидел.
Ну, как человек, да, при земной жизни, да, то есть вот земное и возвышенное земное, ВС, то есть всегда борются вот эти вот два понятия.
Да, да.
Я не могу о нем не думать, потому что это прямо, ну, вот какой-то иллюстративный очень пример.
Ну, это его история, увы, вот она была вот такая, вот, несмотря на всю его гениальность, он стал известным только после смерти. Хотелось бы, конечно, при жизни все-таки это застать.
Возможно, ему как раз не хватило раскрутки,
да,
хотя ему пытались,
да,
помогать, конечно, и родственники, и брат поддерживал до последнего.
Ну вот что-то не хватило. Возможно, он родился не в то время. Если бы он родился сейчас или там хотя бы...
Может быть, да, сейчас вот это в тренде.
Хотя бы лет там 30 назад.
Тренд тоже играет роль, да, мода на какие-то вот течения.
Так и есть. Хоть и художники, я знаю, не любят это слово «тренд», но с ним спорить невозможно, с этим понятием. Он есть, и от него никуда не деться. И за ним нужно...
Зато все сразу поняли, что мы хотели сказать.
Да, да, за этим нужно следить, нужно постоянно смотреть разных других художников известных на сегодняшний день, которые есть, да, что люди любят, что им нравится, и не то чтобы подстраиваться, так скажем, под этот
искать мир. Искать общее, да, что нравится и тебе, и ему.
Ну, конечно, точки соприкосновения, да, быть должны. То есть я не должна спорить с собой и ломать себя, но я должна понимать, что нравится сегодня зрителю. И вот... вот эта вот тонкая грань, ее нужно чувствовать. Художник должен ее понять, то есть не ломая себя, но в то же самое время поймать нерв сегодняшнего
потому
дня.
Потому что мы могли бы, знаете, тоже, да, разговаривать на высококультурные, там, возвышенные, кто бы нас слушал. Зато мы говорим, да, про земное, и людям понятно,
конечно,
да, какие,
конечно,
вопросы мы с вами обсуждаем.
Да, да, да.
Какие напутствия будут нашим любимым норвитянам в преддверии весны? Ну, она началась, конечно, уже, но вот ждем солнышко, тепла. Куда сходить? Как жить, что посмотреть.
Ну, конечно же, в первую очередь.
Вдохновляться.
Да, в первую очередь я желаю всем хорошего настроения. настроение, да, как минимум, что было на стресса. Как-то вот так вот, но все-таки радоваться жизнью и радоваться солнцу, которое у нас не так много здесь в нашей холодной стране, да, радует. Замечать вокруг себя прекрасное, да, любить друг друга. И тогда все остальное уже как-то будет открываться. Если вот мы будем именно позитивно смотреть на жизнь, на окружающих, на окружение, то будет меньше зла вокруг нас, и мы увидим вот то прекрасное, что нужно ценить, слушать музыку, смотреть красивые фильмы, видеть красоту вообще.
Ну, мы в красивом месте живем вообще-то, да?
Да. Наши архитектуры, да, вот
потрясающие.
Это всё. Поэтому я думаю, что вот если мы будем больше вот смотреть не под ноги, а вот вперед и вокруг себя, то у нас будет жизнь гораздо лучше.
Дорогие друзья, с нами была Жанна Голубцова. Жанна, до новых встреч.
Спасибо, всего доброго.